Глава 23. Монстр на воле. Ио Вилла. Параллельный мир. Один день из жизни Ио Виллы после потрясших весь клан событий с драконом заняла подготовка к похоронам любимой дочери и других принесенных в жертву соклановцев. Еще один сами похороны. А чем она была занята на третий день? Из головы у клан-лидера бесследно исчезло. И никакого желания выяснять ее Вилла, впавшая в дремучую черную апатию, не имела. Может, она тогда весь день бродила по пещерам, пугая патрульных. А может, пролежала на надгробии своей дочери. Из полного ступора на четвертый день ее вывело только появление ее заместителя Анрора с неожиданной вестью, что дракон уже прокопал выход из туннеля и теперь сидит прямо у него на виду, демаскируя выход на поверхность. А это уже была серьезная угроза безопасности клана, на которую клан-лидер волей-неволей должна была срочно реагировать. Отправившись за Анрором, Ио Вилла тут же остановилась, вспомнив, что если идти внутренними туннелями, неизбежно придется проходить мимо призрака погибшей дочери. К такому испытанию она была еще не готова, поэтому скомандовала Анрору вернуться к месту жертвоприношения подземной дорогой, а сама вышла наружу и переместилась к хребту, на котором была устроена западня для дракона, телепортами. Добравшись до места, Ио Вилла обнаружила, что донесение заместителя верно. Заваленный совсем недавно туннель разрыт в рекордно короткий срок, а дракон, который, казалось, стал за эти дни еще больше, сидит на каменистом козырьке перед ним, обратив взгляд на восходящее солнце. Впрочем, когда Ио Вилла подошла поближе, он встрепенулся и перевел взгляд на нее. «Иди за мной», — приказала клан-лидер, проходя мимо него и продолжила движение внутрь пещеры, оказавшись к грозному монстру спиной. Как и три дня назад, ей было абсолютно все равно, бросится ли дракон на нее и проглотит, или будет подчиняться. Он подчинился. Даже немного разочарованная этим, Ио Вилла тихонько вздохнула и сдалась. Время скорби и апатии ушло. Пришло время использовать дракона для той цели, из-за которой и появилась сама идея ее подчинить. Сделать клан бесшумная смерть успешным и процветающим. Иначе... Смерть ее прекрасной дочери и еще 10 членов клана была абсолютно бессмысленной. А этого Ио Вилла бы не перенесла. Это было бы уже слишком. Анрор, благоразумно поджидающий ее возвращения в том же узком туннеле, в котором и прошла ужасающая церемония в полном соответствии с волей свитка некроманта, из него не высовывался. Ио Вилла прекрасно знала, что ее заместителя мало что могло испугать в этой жизни, но без необходимости он на рожон не лез. С учетом специфики работы клана, критерием успешности каждого его члена была эффективность, а не безрассудство. Дракон был очень опасен, и у Виллу он и терпел, и подчинялся ей. А вот что будет, если к нему приблизится кто-то еще? «Все же придется проверить, Анрор», — обратилась к нему Ио Вилла. «Мы должны знать, как великий король смерти относится к членам клана. Я сейчас прикажу дракона не трогать тебя, а ты подходи осторожно и посмотри на его реакцию. Будь готов, если что, тут же запрыгнуть обратно в туннель». Анрор неспешно двинулся к дракону, а Ио Вилла, повернувшись к нему, строгим голосом приказала. «Великий король смерти, это Анрор, мой заместитель. Если меня нет рядом, слушайся его и подчиняйся ему». Дракон неожиданно махнул огромной головой, словно бы кивая, и обнадеженный Анрор ускорил шаг. Никакой агрессии дракон по мере его приближения так и не проявил. и Увилла окончательно убедилась, что он понимает ее и безукоризненно подчиняется приказам. «Анрор, приведи всех до последнего человека сюда. Будем знакомить дракона с членами нашего клана. Сразу после этого расходиться не будем. Устроим общее собрание, разработаем стратегию, как великий король смерти может сделать наш клан могучим».
«Я уже думал над этим, клан-лидер», — ответил Анрор, удаляясь по коридору.
«Значит, будешь выступать первым», — крикнула вдогонку ему клан-лидер, тихонько прошептав после этого уже для себя. «Потому что у меня ни одной мысли по этому поводу не имеется». Впрочем, она все же честно постаралась встряхнуться, потому что клан-лидер, у которого нет полезных идей, не то что не нужен клану, а попросту опасен для него. На смекалку Эовилла раньше никогда не жаловалась, хотя и сильно сожалела теперь об этом, поскольку именно ей пришла в голову идея использовать для подчинения дракона тот злополучный свиток. Впрочем, клан-лидер попыталась вернуть себе подорванную уверенность в собственных способностях, рассудив, что оказаться в какой-либо более страшной ситуации, чем в той, что случилось 3 дня назад, она уже никогда не сможет. Да и в целом, даже если ее амбициозные планы сорвутся и Эовилла погибнет вместе с оставшимися членами клана, это уже не важно. Ни себя, ни других членов клана она не любила так сильно, как свою погибшую Лоллиан. Так что в сторону нужно отбросить не только апатию, но и всякие опасения, что она может своими действиями привести клан к очередной катастрофе, наподобие недавно произошедшей. А ведь не было же ничего подобного произошедшему все те 1,5 десятка лет, которой она руководила кланом, верно? Даже во время повергнувшего в прах прежний мир вторжения нечисти она смогла спасти практически весь клан, вовремя передислоцировав его на сокрытую в толще камня тренировочную базу. А ведь могла повести в бой против армии нечисти вместе с регулярными войсками одного из королевств, как сделали многие из ее конкурентов. Но и где они сейчас? Превращены в зомби или обращены дьяволами в рабство? Отбросив в сторону сомнения, Эовилла принялась размышлять, как же именно такой мощный монстр может помочь ее клану обрести величие. И добросовестно занималась этим, пока Анрор не выполнил ее поручение, приведя практически весь клан к дракону. Процедура представления членов клана монстру сильно не затянулась, не таким уж большим он был. Ассасины никогда не делали акцент на количестве, их миссии приносили успех лишь при высоком профессионализме исполнителей. Более того, иногда выполнить миссию можно было только небольшим числом исполнителей, и никак иначе. Отправь на заказное убийство 3 десятка солдат, и неизбежно кто-нибудь их заметит на пути к месту исполнения заказа, и поползут слухи о таинственных незнакомцах, появившихся внезапно в окрестностях. Причем особенностью любых слухов является их загадочная способность невероятно быстро распространяться. Складывалось впечатление, что даже если ты будешь скакать вовсю на самой быстрой лошади, то и тогда слухи опередят тебя. Ну а если поползут слухи о многочисленных незнакомцах рядом с дворцом того или иного феодала, который должен стать мишенью убийства, то не приходится удивляться, что он на всякий случай удвоит и охрану, и бдительность. И 3 десятка человек ничего не смогут добиться против нескольких сотен, утратив элемент внезапности. Другое дело, если на миссию отправится общительная и улыбчивая молодая парочка в симпатичной белой карете со слугой на облучке. Никому они не нужны, никому они не интересны.
Представить, что однажды глухой ночью они переоденутся в черные одежды и как птицы взлетят на крепостную стену, прокрадутся мимо беспечной охраны и вонзят свои кинжалы в грудь безмятежно спящего барона, никто и не в состоянии. Но теперь, с появлением такого страшного оружия, как собственный дракон, клан ассасинов должен будет отказаться от прежних обычаев. И Вилла внезапно поняла, что именно численность теперь будет иметь значение. А дальше она вспомнила о том, что рассказал ей Трой о драконе, и мысли заскакали внезапно одна за другой. Рисуя прямо перед ее воображением деталь за деталью амбициозный, рискованный, но вполне осуществимый план. А риск? Что же, напугать оправданным риском ассасина просто невозможно. Так что, когда члены клана собрались на совещание, Анрор, собирающийся по поручению Иовиллы выступить первым со своими соображениями, был немало удивлен тем, что клан-лидер вышла вперед с собственной речью. Но заслушался и был покорен дерзостью плана и его масштабами и безоговорочно его поддержал, отказавшись от собственных предложений. Сразу после собрания Иовилла подошла к нему и жестом подозвала стоящего неподалеку Ставира. Тот тут же подбежал, преданно смотря в глаза. «Анрор, ты остаешься за главного. Что делать, знаешь не хуже меня. Но ты, Ставир, просил для себя рискованное поручение, верно? Ты его получишь. Собирайся. Через полчаса мы с тобой вылетаем на драконе». Иовилла прекрасно помнила про проклятие Верховного Дьявола и не хотела проверять, можно ли при его помощи убить не просто Грифона с наездником, а дракона с наездниками. Поэтому задуманное ею предприятие надо было реализовать поблизости. Ее собственные сборы заняли немного времени. Главным образом клан-лидер подобрала побольше артефактов на скрытность. Подобрала их и для Ставира, передав тому, когда он вернулся со своими вещами. Хребет дракона позволил бы усадить и четверых, но чтобы избежать риска выпасть, Иовилла со своим подчиненным быстро соорудили примитивную упряжь, за которую можно держаться во время резких виражей. Сверху на костлявый хребет накинули войлочное одеяло, чтобы сидеть было удобнее. Когда все приготовления были завершены, Иовилла дала необходимый приказ. Дракон пошел по туннелю к выходу, неся их на своей спине. Выйдя из пещеры, дракон расправил крылья, оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. И здесь начались первые проблемы. Оказалось, что усидеть на спине костлявой ящерицы — та еще задачка. Позвонки ходили ходуном, постоянно смещаясь друг относительно друга. И Иовилла со Ставиром все время подскакивали, соскальзывая в сторону, и были вынуждены отчаянно цепляться за упряжь, чтобы не упасть вниз. Войлочное одеяло улетело практически сразу. Его явно нужно было закрепить. И это все при том, что дракон в данный момент летел очень спокойно и плавно, и никаких виражей не делал. И Иовилла аж зажмурилась, когда представила, что случится, если он начнет пикировать вниз или резко захочет подняться повыше. Подчинить себе страшной ценой самое могущественное из существ, попавшееся на ее пути, и погибнуть, тупо упав с него при первом полете, в номинации «Самая нелепая смерть» — это однозначно несомненный победитель. Эти мысли, пронесшиеся у нее в голове во время очередного кульбита на спине небесного коня, заставили клан лидеров взбодриться и сконцентрироваться. Ничто так не разгоняет кровь, как ощущение близкой и совсем непочетной для ассасина смерти. Она начала искать относительно малоподвижные места на драконьей спине, одновременно пытаясь приспособиться к ритму движений монстра. То же самое приказала делать Ставиру. Получалось не очень. Сказывалось давнее отсутствие опыта верховой езды. В период после вторжения демонов члены клана для передвижения использовали только грифонов, да и то очень редко. Постепенно все же наездникам удалось найти относительно устойчивое положение на спине дракона. Они все еще подскакивали, но, по крайней мере, перестали соскальзывать каждую минуту. «Возможно, придется сопровождать дракона на грифонах», — хмуро подумала Иовилла. «Приспособиться к такому стилю передвижения будет проблематично. Скорость у грифонов, конечно, будет не та, но это лучше, чем упасть или отбить себе все внутренности при этих нелепых прыжках». Клан-лидер направляла дракона к небольшому городку в 20 километрах от базы. Ассасины разведали это место довольно давно и постоянно наблюдали за передвижением противника в этом районе. В городке постоянно находилось довольно приличное количество бесов и зомби, периодически появлялись отряды чертей. При этом самых сильных воинов, вроде демонов и дьяволов, не было замечено ни разу. Это идеально соответствовало плану Иовиллы. Предводитель клана хорошо помнил о способностях дракона, о которых ей рассказал Трой. Умение дракона поднимать сраженных врагов в виде скелетов и личей натолкнуло Иовиллу на мысль о том, как быстро и эффективно сколотить армию нежити, способную стать впечатляющей по мощи силой в этом мире. В пределах видимости появился городок, к которому они направлялись. Иовилла приказала дракону облететь его по кругу, чтобы лишний раз разведать обстановку и убедиться, что все в порядке. Все было как и раньше. На центральной площади и в нескольких проулках были видны скопления зомби в общей сложности 3-4. Бесов видно не было, но Иовилла знала, в каких зданиях они обычно ошиваются, и первым делом направила дракона именно туда. Недалеко от нужного места приказала дракону спуститься и со Ставиром сошла на землю. Ноги в первый момент отказались идти, и клан-лидер едва не упала. Ставир был не в лучшем состоянии. Едва держал равновесие и передвигался странными скачками. «Грифоны. Впредь только грифоны, хоть и жаль», — вновь подумала Иовилла. Немного размявшись и восстановив способность ходить, Иовилла объяснила дракону задачу. Ему нужно атаковать нечисть, засевшую в городке. Начать с бесов. Постараться их уничтожить максимально быстро. Это было важно, поскольку бесы могли кидать огненные шары, атакуя с приличного расстояния, и клан-лидер опасалась, что она сама или Ставир может пострадать от них, если глазастая и пронырливая нечисть обнаружит их поблизости. А быть поблизости им просто необходимо, чтобы координировать действия дракона. У зомби была намного менее опасная репутация в плане обнаружения прячущихся врагов, поэтому после уничтожения бесов дракон должен был взяться за них, но клан-лидер строго приказала ему уничтожить только половину зомби. Как только половина будет уничтожена, дракону надлежало сразу прекратить атаку, лечь и не реагировать на нападение оставшихся. В этой части приказа на морде дракона появилось некоторое недоумение. Как он смог его выразить, не имея мимики, Иовилла не знала, но она явственно почувствовала сомнение подопечного монстра. Словно услышала от него. «Что значит уничтожить половину, когда точного количества они не знают?» Мгновение подумав, Иовилла сказала дракону, что во время боя будет наблюдать за количеством уничтоженных врагов и даст ему команду, когда надо остановиться. Как она это сделает, клан-лидер пока не знала, но такой вариант действия у дракона никакой вопросительной реакции не вызвал. Появилась надежда, а что если подчиненный монстр сможет чувствовать и слышать мысли хозяйки на расстоянии? Клан-лидер решила, что надо будет обязательно выбрать время и тщательно изучить его возможности. Дракон выслушал приказ его виллы, развернулся и, поднявшись метров на 10, полетел к домам, где обычно любили собираться бесы.